Шалом, дорогие дамы, очень рада вас слышать. Я надеюсь, что меня слышно. У нас урок прямо вообще с ума сойти, накануне Пурим совершенно. Буквально завтра в это время все, кто живут не в Иерусалиме, там, не в Твери, не в таких древних городах, будут уже слушать могилу. Я уже буду завтра слушать могилу. Мы уже буквально вот завтра будем в Пурим. Сегодня, на самом деле, тоже совершенно особенный день. На самом деле, у нас уже, да, после сэр, просто у нас утра. И мы решили сделать... Мы решили сделать сегодня урок по Магилат Эстер. Так как это один урок, знаете, я обычно преподаю Магилат Эстер. Это минимум полгода, чаще год. Но так как это один урок, я его построила по достаточно такой, который вам хотелось спросить, и который для вас важен перед Пуримом для себя выяснить, не стесняйтесь, пишите, я буду очень рада ответить. Я надеюсь, что мы все успеем. Эстер, как вы знаете, переводится название самого Магилат Эстер, переводится слово Магила, это что-то, ой, я не знаю, если бы вот представить себе свиток свернутый, вот это действие по разворачиванию, это называется легалот. Магила это что-то, что можно легалот. Магила это что-то, что можно раскрыть, раскрутить, развертеть, открыть. Эстер это, ну, кроме того, что это имя, как вы понимаете, смысл слова «эстер» — это скрыто, как минимум, как раскрытие, разворачивание, расшифровка скрытого. То есть смысл Магилат Эстер, что в нем записано что-то, что нужно раскрутить, что нужно рассмотреть. Самое первое, что мы понимаем про Магилат Эстер, все, у нас есть 24 книги Танаха. Абсолютно все книги Танаха, кроме Магилат Эстер, написаны в Эрец Исраэль, в Израиле во времена храма. Даже Мегилат Хашмонаим, которая была вот во время, что во время Хануки, которая была написана, которая описывала всю историю Хануки, и которая была, когда храм временно не работал, даже она не вошла в 24 книги. Она есть, она существует, но она не вошла в 24 книги. Единственная книга, которая вошла в 24 святые книги, которая не относится к Эрец Исраэль, не во времена храма, не вообще сплошные «не», да, все знают знамя, главный герой, ни разу Всевышний не упомянул. И эта книга, это Магилат Эстер, и она считается так называемая Тората Галут, это Тора Галут. Это сравнивается с ночью. Шалом, Сара, здрасте. А почему Сара? Это же Мурея. Окей, шалом. Галут сравнивается с ночью. Что такое ночь? Чем ночь отличается от дня? Ночь отличается от дня. Вот, предположим, вы сейчас находитесь все в светлой комнате. И вы видите, что у вас перед вами есть стол, стул, тумбочка. Такие вещи. Что будет, если в этой комнате выключить свет? Ничего не изменится. Ничего не изменится. Но если вы встанете и пойдете, у вас хорошие шансы удариться о стол, удариться об стул, получить синяк, споткнуться. И вообще жизнь окажется очень сложной. В этом отличие Галута от времен, когда есть храм. Галут – это время, когда темно. Всевышний остается тот же Всевышний. Его помощь нам, его любовь к нам – то, что все, что происходит, оно осмысленно. То, что все, что происходит, у всего есть смысл, остается абсолютно так же. То, что если мы понимали бы, что Всевышний, куда он нас ведет, и что он хочет, у нас бы просто карта перед нами была, вот этих дорог, куда идти, все на самом деле тоже, но мы не видим. Мы не можем прочитать карту, нам темно. Галут – это время, когда темно. И приходит Магилат Эстер. Это книга, смысл которой Тората Галут. То есть, другими словами, эта книга, смысл которой поставит для нас такие флажки на дороге, такие огоньки на дороге. Есть правила. Пользуйся этими правилами, будешь понимать, что происходит. Теперь, как вы понимаете, правил очень много. Я сделала какую-то вещь такую, что часть это то, что прямо вот очевидные вещи, часть я выбирала, потому что как бы я взяла из каждого пэрака какое-то одно большое правило, которое учится, один большой огонек, одно большое такое важный указатель, который учится. На самом деле, как вы понимаете, их намного больше в могиле. Вся могила построена из вот таких дорожных знаков. И поэтому я рассчитываю на ваши вопросы. Может быть, вы спросите, мы пойдем в какой-то лучший выбор, чем выбрала я. Окей, начинаем. Первый перек, выявимый Ахашвирожу, Ахашвирожа, Млэхэлодова Откужда, рассказывал об Ахашвироше, о том, что вот он третий год царствования, и вот у него 127 государств, и он делает этот огромный пир, и подробное описание пира, и посуды на пиру, и какой пол, и какие кроватки, и кто как пил, и кто как ел, куча описаний. Потом описание пира Вашти. И потом вся эта история, что он Вашти пригласил к нему прийти, и Вашти отказалась к нему прийти, и Вашти казнили. А на самом деле все наши комментарии задают вопрос. Там очень много смысла, там очень-очень много что учится. Но если во всей могиле нет упоминания имя Всевышнего, то в первом пыроке даже нет упоминания еврейского народа, Мордекая, Эстер, никого. Первый пырок – это абсолютное предисловие. У нас кучу книг в Торе, кучу книг в Танахе. Мы начинаем так. Ну, на самом деле, вот нужно объяснить, что вначале нужно знать, что была такая-то история. И вот теперь, собственно, начинается действие. Почему Могила начинает с Перека, который вообще никак, как будто бы, ну вот вообще ничего не рассказывает ни о чем, что касается евреев. Ну, это же еврейская книга, это же для евреев. И объясняют Мефаршим, что, вот представьте себе, эта история начинается без пира. Вот там Эстер вышла замуж за Ахашвироша, а потом Ахашвирош дал очень много власти Аману. Аман, значит, такой враг еврейского народа, такой Амалек, и у него прямо он обсессивно хочет уничтожить евреев. А Ахашвирош на самом деле тоже летающий сволочь, но он хитренький. Он умеет притвориться и пьяницей, и глупым, и немножко сумасшедшим. И он умеет сделать так, чтобы все сделали чужими руками. Да, как Могила с первого же слова говорит «Ахашвирош, о, Ахашвирош». На самом деле, главный злодей в Могиле – это, конечно, Ахашвирош, а не Аман. Аман – он просто тот, кто марионеточка, которая удачно Ахашвирошу попалась и делала точно то, что Ахашвирош хотел, точно так, как Ахашвирош хотел. Но Ахашвирош, он прекрасный политик, он такой гениальный политик, он всегда умеет оказаться где-то сбоку. Он как бы и главный, и как бы вообще ничего в виду такого не имел. Это его советники неправильно ему насоветовали, и вообще он не понял, о чем речь. Это и так всегда. Очень удобно. И вот сидят, представьте себе, сидят два еврея на кухне. Или сидят два еврея там вот перед камерой, там, неважно, вот, и разговаривают. Один другому говорит: «Йоколам, слышал, что творится? Нас всех хотят 15-го Адара, 14-15-го Адара, нас всех хотят уничтожить, весь народ». Он говорит: «Да почему?» Говорит: «Да вот, чокнутый, который сидит там на троне в столице, у него обсессивный какой-то прямо главных министров, и два этих психа ненормальных, обезьяна с атомной бомбой, понимаешь, а мы вообще ни при чем. Мы тут вообще при чем? Какое мы к этому отношение имеем?» И они сидят, радостно проклинают двух чокнутых, радостно жалеют себя и радостно погибают всем народом. Поэтому главный смысл первого перека, да, мы знаем, что вся эта история про пир, она была вокруг, что праздновал Ахашвирош, Ахашвирош праздновал, что прошло 70 лет изгнания, потому как он считал, потому как официальные власти в Вавилоне считали, там, что прошло эти 70 лет, которое пророчество обещало, что через 70 лет евреи вернутся и построят второй храм. Храм не построен, евреи с всей земли не вышли, все там ему не разрушили. Ему все не переломали. И надо только так, чтобы уже Всевышний на евреев разозлился. Он сделал этот шикарный пир для тех, кто живет прямо в столице. В столице у него там было еврейское местечко прямо вот рядом. Да, мы не будем уходить в историю, почему. И И он приглашает евреев на пир, который, в общем-то, празднует, что евреи потеряли свободу, и где едят из посуды, из храма, где ведут себя всяческими способами, которыми вести себя нельзя, и обставляется так, что, в принципе, вас никто не заставляет, но если вы не пойдете, вы против меня. Кто не придет, он против правительства. Так мы увидим, кто за, кто против. И рабаним говорят, Мордехай говорит, что идти нельзя. А народ говорит, ну, слушайте, ну, вы, конечно, молодцы, мы очень вас любим, мы к вам еще там в синагогу на урок придем, но мы же политики сами понимаем. Но мы ничего плохого там не сделаем. И они туда пришли, и чего только там не наделали. И когда начинаются все вот эти вот перипетии, не было ни одного еврея, который сказал: Аман псих, Ахашверош сволочь, поэтому все проблемы. Они точно осознавали, они были совершенно в осознании, они совершенно брали на себя ответственность за себя. Они понимали, каждый понимал про себя, что я такого сделал, что мне нужно исправлять. Поэтому, несмотря на то, что уже вышел приказ о тотальном уничтожении сверху, уже с неба вышел приказ об уничтожении. Есть, правда, такой, знаете, есть такой анекдот, что в конце обращаются евреи к Всевышнему, Всевышний. Ну, мы же не хотели на этом пиру ничего такого. Мы же понарошку, мы просто хотели ни с кем не ссориться. Ты нам из-за этого, что мы там практически почти все погибли. Мы же понарошку, а ты нам такое. Говорит им Всевышний, только я понарошку, никто же не погиб. Понятно, что все всегда мера за меру. Они понарошку, им понарошку. Только это понарошку было настолько близко к реальности, что почти шипануло. Ну так они тоже уже пришли туда, на самом деле. Понарошку, не понарошку. То есть, первый огонек, который зажигает Магида, все, что с нами происходит, всегда каким-то образом зависит от нас самих. Всегда то, что происходит в моей жизни, корень в моей жизни. Там всегда есть что-то, на что, о чем я должна понять про себя. И пока я не пойму про себя, я в своей жизни этого не исправлю. И пока я буду искать виноватых всех вокруг, ну это очень милое занятие, очень увлекательное, приятное, радостное. Ничему не помогает. Окей, второй перек. Не в смысле оправдывать Ахашвероша и Амана. Что их оправдывать? Но в смысле на этом не останавливаться, да? Второй перек рассказывает нам эту печальную историю про то, как делали конкурс, и первый круг конкурса были там, где брали только девственниц, потом он никого не нашел, конечно, там царь тяжко трудился, вы знаете, 4 года прошло от смерти Вашти, Вашти погибла, когда праздновали его 3-летие, а Эстер женился на 7-й год празднования царствования. 4 года мужик тяжко трудился, там каждую ночь девушку проверял, собеседование у него, так сказать, было еженочно. Не знаю, как мужик выжил 4 года практически без сна, наверное. В общем, никак, никого. Наконец, на 4-й год вот это всего. Нет, на самом деле 3 года. Помните, их там год проверяли, полгода вымачивали, там проверяли, да, они здоровые, полгода еще всяких косметических средств. То есть, наверное, у него был там перерывчик. Отдыхал он год, а потом 3 года тяжко пахал. И он встречает Эстер. И это, конечно, совершенно шоковая история. Потому что была Эстер с любимым, ну, мы знаем, что мужем, Мордехая, еврейка, религиозная. Ее берут насильно, тащут во дворец. Совершенно, абсолютно в другую жизнь. Абсолютно, которая ей не нравится. Все, кто чего-то читали, смотрели, слышали про жизнь в гареме, понимают, что мало кому это понравится. Это интриги, это вообще-то это игра на выживание. А на самом деле, даже если не гарем, просто придворная жизнь, если вы серьезно читали, ну там, ну не знаю, для кого это. Я бы точно не хотела рядом с этим оказаться. И ее туда затаскивают. И известна молитва Эстер, она все время, на каждый день Всевышнему молилась. Я все понимаю, с Сарой тоже так было. Сару привели к Паро. Ну, и он ее отпустил назад. Когда? Схему я понимаю, такое бывает. Когда уже отпустят? Мордехай там каждый день у нее перед окнами прохаживается. Никто поверить не мог, что на самом деле Эстер там останется. Она не просто осталась, он ее выбирает в царице. И Эстер прямо царица, еще эта история с разоблачением заговора против царя через нее, через Мордекая проходит. То есть прямо она царица. По-всякому. Говорят наши мудрецы, из этого мы учим, что Всевышний всегда посылает труфалиф неймака. Что Всевышний всегда посылает лекарства перед ударом. Что любая трагедия, любая боль, любая проблема, которая случается в нашей жизни, нужно внимательно посмотреть. Всевышний всегда уже заложил лекарство. Уже заложил, как спасаться. Уже заложил, что делать. Всевышний уже сделал так, что все продумано. Все почему-то. Мой муж очень любит историю в Киеве. Может, вы знаете, это он потом написал: «Осторожно, двери закрываются», да, как его фамилия забыла. Была замечательная история, там была религиозная пара в начале 80-х. Он из Москвы, они жили в Москве, но она была из Киева. Ей надо было уже скоро рожать, они приехали в Киев к родителям. И он пошел поучиться в синагогу, но он переживал, как она, что на телефонах там было сложно. И он попросил Гемару, Талмуд, вывести из синагоги дома поучиться. Ему разрешили. Пока он, кто знает синагогу на Подоле, понимаете, сколько это там, 10 шагов, не знаю сколько. Пока он дошел до ворот от синагоги, его уже ждали, его арестовали, его посадили за воровство, значит, как ему применили, что он выкрал особо ценный артефакт. Там древнюю историческую ценность. Это очень приятно, что с таким уважением к Гемаре. И его посадили на 2 года. Ему дали 2 года лагерей. Причем из-за того, что пытались поднять пучу, ну, что это просто, то это сделали очень-очень быстро. Его просто очень быстро выслали. И его беременная жена на последних строках поехала с ним. И они уехали в эту Сибирь. Жуть-жуть. Он описывает там, было очень трудно, очень тяжело. И тут рванул Чернобыль. То есть получилось, что вот эта вся ужасная история, но в итоге эта женщина, беременная, маленький ребенок, и все, они оказались вдалеке от такого опасного места, как все мы знаем, что это было для новорожденных и для беременных, когда только-только рванул Чернобыль. Таких историй, я думаю, у каждого в жизни есть. Если мы посмотрим на каждую жизнь, Всевышний всегда лекарство сначала, потом удар. Сначала Эстер во дворце Ахашвероша становится царицей, никто не понимает почему. Потом случается то, где она должна спасти. Потом то, где она должна помочь. Третий перек. Слушайте, я лечу, чтобы вот так могилу описать, да, вы поняли, но, пожалуйста, если у кого-то вопросы или что-то, я напоминаю. Окей. Третий перек. Гидель Мелах Ахашвероша Таман. Мелах Ахашверош, да, поднимает Амана, делает его главным министром. В принципе, перек рассказывает о том, как работает антисемитизм. Как работает вообще вот, ну, это же всегда нас очень интересует, конечно. Чего нас так не любят? Чего мы сделали такого? Что там такого уже происходит, что прям надо целый народ уничтожать? И Перек дает чудную схему. Во-первых, почему он хочет уничтожить всех евреев? Потому что Мордекай ему не кланяется, он обижается, он гневается, решает мстить уже всем. То есть искать в антисемитизме или искать на самом деле в любой войне, в любом тотальном уничтожении кого бы то ни было логику, забудьте сразу, пустое дело. Там вообще не про логику. Там про людей, у которых какая-то своя боль. Там у людей какая-то своя какая-то чисто вот такая проблема эмоциональная, психологическая. Он сердится, он гневается, Мордекай его бесит. И ему кажется, не по уважению, не по кого-то, не по крутизне одного Мордекая. И вторая часть, конечно, как строится антисемитизм. Вот это замечательно, это речь Амана, с которой он идет к Ахашвирошу, да, и это речь, которая в принципе включает в себя все, что против евреев, все, что имеют против евреев. Да, и давайте быстренько ее посмотрим, это быстро. Значит, мы с вами в Перегимл, да, мы с вами в Пасук Хет, если кто-то смотрит. Йомар Аман Лемелех Ахашвирош, говорит Аман царю Ахашвирошу. Обратите внимание, Ахашвирош, как мы договорились, он человек, которому очень важно, что он ни при чем. Что он всегда может сказать, что он просто не понял. Что он вообще в виду не имел. Аман это... То есть, если бы Аман один раз за эту речь сказал, что речь идет конкретно о еврейском народе, то Ахашвирош, может быть, туда бы и не пошел. Но Аман знает, с кем он имеет дело. Он понимает, на каком языке с человеком говорить. И он говорит, Ешно Амха, есть один такой народ. То есть это очень прикольно, что вот это один народ, потом евреи из этой речи Амана взяли себе даже всякие шуточные песни, если кто-то помните, есть один народ на свете. Вот это вот всякие, даже шуточные еврейские песни. И вообще, говорит, мы один народ. Очень смешно, что потом антисемиты, потом будущие Аманы говорили, о, как они про себя. Они про себя, что они один народ. А это цитата из антисемита на самом деле. Это вообще прикол. Это есть один народ. То есть это один такой народ. За них никто не вступится. Они никому не нужны. Это не то, что там народ, который у него там семья народов за него. За ним никто не стоит. Его никто не защитит. Вообще с ним может делать все, что угодно. Он никому не нужен. Один народ. Мифузар и мифурат бейнами. И не скажи, что он там долго с каким-то народом, там дружеские связи, кто-то возмутится. Они все разбросаны и разделены между другими народами. Они и тут, и там, и тут, и там, и в итоге все народы чувствуют, что они чужие. Все народы, они там везде кусочками, никому они не нужны, никто за них не встанет. И чисто политически тоже, кому нужен такой разбросанный между всеми. И разбросан он во всех твоих государствах. То есть это не то, что, знаешь, там откуда-то оголишь там какую-то часть территории, потом пойди, знаешь, что с этим делать. Нет, они там как соль везде рассыпаны по разным народам. Их перебить никто даже не заметит. Ведатехем шунот миколя амим. Еще и у них религия другая, чем у всех. Они даже вообще никаких связей. Они вообще отдельные. Они же вообще другие люди, вообще. А приказы царя, если приходят законы царя и спорят с их религией, они всегда сделают как религия. Они еще и приказов царя не послушаются, если они будут против религии. Вообще, на самом деле, все, кто знают какие-то большие антисемитские движения, все, кто учили историю антисемитизма, в Израиле это ехида, как это то, что на историю в школе сдают. И это потрясающе, насколько дословно. Наполеон, когда да, вызывал, там Санедрин делали, вызывал евреев в Бордо, и все такое-то, он этими словами говорит. Законы царя или законы Торы, чьи законы вы будете делать и так далее. Это потрясающе, когда учишь, это как будто конспект всех будущих антисемитов. Я не понимаю, почему у них плохо с фантазией, они же не хотят придумать. Ни разу, никто ничего не придумал, что они хотят. И нет, и совершенно не стоит их оставить. То есть, да, как бы они богатые, как бы они платят много налогов. Но на самом деле они такие хитрые люди, и такие непонятно, когда они окажутся шестой колонны, что все эти налоги непонятно, насколько вообще выгодно их держать. Тем не менее, так как все-таки они богатые и платят много налогов, я тут посчитал, сколько налогов получится, что они заплатят там за ближайшие X лет. Я не хочу просто так говорить, я забыла, за сколько лет он посчитал. И малямэнахтов, если ты мне разрешишь их всех уничтожить, а сэра талафим кикар кесеф и школин едея сэй малаха, то я тебе за это заплачу 10 тысяч талантов серебра. В общем, кто немножко историю учил, это какая-то космическая сумма. Если вы вспомните историю Рима, когда говорили о покупке областей за талант. В Риме говорили о покупке области за талант, за 10 талантов. А он предложил 10 тысяч талантов. Можно, конечно, погордиться. Мы дорого стоим. Мы хорошо зарабатывали, но это потрясающе. Человек готов столько платить. А может быть, он и знал, что платить не придется. Потому что, как вы знаете, царь ответил, платить не надо. Деньги оставляю тебе, народ тебе, и вот тебе кольцо. То есть кольцо это, да, это... печать, государственная печать, тот, у кого кольцо, тот имеет право запечатать любой указ. И написано, что написана такая фраза ужасная в Талмуде, что сотни пророков, которые приходили и говорили евреям, что нужно исправляться, не произвели такого впечатления, как то, что царь отдал кольцо Аману. Я сегодня думаю, Господи, Талмуд их обвиняет в том, что только когда царь кольцо Аману передал, то есть когда реальная угроза жизни появилась, они действительно начали делать шву, исправляться и молиться. Мы сегодня, это потрясает, нет? Может вставать какой-то там царь и говорить, что он атомной бомбой будет бросать. Такое кольцо, нет? Это не кольцо, что-то люди спокойные. Никто не плачет, никто не боится, никому не страшно. Мы смелые. Нас и кольцо не пугает. Окей, четвертый перек. Четвертый перек – это вот эта история про то, как Мордехай, он все это узнает. Значит, они разослали письма, чтобы через год все народы были готовы, и в один день выступили и перебили всех евреев со всем мире, все 127 государств в один день. Мордехай это все узнал. Во-первых, в Шушане видели, что там тайные какие-то дела, эти посланники во все страны несутся. Кстати, 127 стран только, сколько областей, кстати, сколько посланников там проехало. И это все по этому маленькому Шушану, который вообще еврейское местечко вот этого было. И все не понимают, что происходит. А Мордехай из Руаха Кодеш, Всевышний Мордехай это все сообщил. И Мордехай оделся как в трауре, такая ужасная вещь. Сел перед дворцом, войти он не может, дресс-код. И вот вся эта история, как Эстер посылает Даниэля, и Даниэль говорит Эстер, что Мордехай говорит, что Мордехай требует. И там, конечно, очень такая трепетная история, как Эстер объясняет, что она не может пойти к царю, что там же ситуация какая была. Вот сидел царь, потом огромный-огромный зал. Ну, вспоминайте, не знаю, кого хотите, от Сталина до Екатерины Великой, до кого угодно вспоминайте, да. И на входе в зал, вот в такой позе, вот так вот стояли друг напротив друга четыре воина таких супер-супер. И как только человек пытался пройти, если у него не было приглашения, то эти воины, они вот так стояли с поднятыми руками, с поднятыми мечами, просто рубили его в капусту. То есть шанс, что царь успеет протянуть... А, да, Хатах это Даниэль, да, это работа его такая, это должность. Да. А, этот Шарвита Зав, этот жезл, до того, что человека мелко-мелко постругают, ну, может, не до конца мелко постругают. Ну, чисто у него просто тупо, у него ручка на коленочках лежит, а у них уже поднята. Пока, скажем, вот он тут же решил спасать. Пока он поднимет, пока вперед протянет, ну что там может и останется. Если без тебя там не выжить. Он говорит, на 30 дней не звал, уже может скоро позовет, а может уже и не захочет спасти. Пойди, значит, он на 30 дней не звал. Да, и вот это вот одна из самых трагических историй в могиле, когда она говорит, что до сих пор это всегда было, что он меня звал, я никогда не была сама. Так что мы с тобой оставались муж и жена. Там, женщина, которая она не по доброй воле изменяет мужу, это никак не влияет на семейную жизнь. А сейчас я пойду сама, и если все это кончится, что как будто я сама к нему пришла совсем как жена, то ашеравадати авадати, то все, я все потеряла, я даже надежду потеряла, что мы будем. И Мордехай говорит ей вот эту вот великую фразу «Ми юдея им ле это зоти гати малхут». Кто знает, может быть, ради именно этого тебя Всевышний сделал царицей. То есть, одна из главных идей этого перека, я вам расскажу еще одну историю, чтобы понятнее было, о чем речь. Да, есть такая знаменитая история, что как-то к Хофицхайму приходит парень и спрашивает, можно я уеду в Эрец-Исраэль, в Израиль. Значит, это, скажем, там какой-нибудь 1900 год, до начала еще Первой мировой. И это был большой вопрос, потому что все великие ешивы были в России. В те времена Россия называлась Эрец Ешивот. Это была страна ешив. Это был центр еврейской жизни, это был центр еврейского развития, это был центр еврейской мысли. Из Америки отовсюду, еще до 30-х годов приезжали в Россию, в Польшу учиться, еще можно было, потому что все великие ешивы были в России. Уехать из России, все в Россию приезжали учиться. И приходит Бакур Ешиванович, парень из ешивы Хофицхайма, и говорит, у меня есть возможность уехать в Эрец Исраэль, можно я уеду? Хофицхайм на него смотрит и говорит, а ты коэн? Парень говорит, нет. Знаете, кто такие куаним? Все знают, да, куаним это, ну, в еврейской иерархии самый верх. те, кто когда будет храм, будут в храме работать. Хофец Хаим был очень-очень скромный человек. И вдруг этот скромный человек смотрит на парня и говорит: а я Коэн. Парень говорит: извините, не понял. Хофец Хаим: что-то не понял. Вот ты не Коэн, а я Коэн. Парень говорит: я извиняюсь, не понимаю. Ну что непонятного? Вот почему ты не Коэн? А почему я Коэн? И Хофец Хаим ему отвечает: да, как вообще появились Коэни? Что когда были люди в пустыне, которые выступили против Всевышнего, и Муше встал и сказал: «Миля Ашем Элай, кто за Бога ко мне? Кто за Бога ко мне?» И Коаним в секунду встали около него. Те, кто потом будут Коаним, они в секунду встали рядом с ним, чтобы защищать Всевышнего. А те, кто подумали, пока решили, пока взвесили, вот Хофец Хаим говорит: у каждого человека в жизни есть минута. У каждого человека в жизни есть минута, что вот она вершина в жизни. И ее главное не пропустить. Вот у Эстер это было, что она должна идти к царю, даже хотя это может стоить жизни. И весь еврейский народ сегодня существует, потому что она тогда пошла. Нас бы не было. Хофец Хаим говорит: вот мой пра-пра-пра-пра, когда у него была возможность стать за Всевышним, он вскочил и побежал. А твой пра-пра-пра-пра задумался. И все поколения после моего пра-пра-пра Коаним, и мы будем еще в храме работать. А твоего нет. Это твоя минута, не теряй ее. Это твоя минута, не потеряй. А в Галуте, в самой темноте, мы все равно встречаем свои минуты. Эти минуты будут связаны с нашими возможностями. Нам не нужно делать чудеса, нам не нужно их выцарапывать из жизни. Они приходят к нам в жизнь. Но человек должен быть внимательным, не пропустить. Тем более, потому что ночью видно плохо. Тем более, потому что ночью видно плохо. А другое значение этого перека очень важное, что если бы мы смотрели мидраш на этот перек, слушайте, я продолжаю, я не вижу вопросов, я знаю, что я должна где-то в районе без 15 заканчивать, но так как я не вижу вопросов, я иду дальше, правильно? Или есть вопросы, я пропустила, секундочку, сейчас быстренько посмотрю. Нет, нету вопросов. Окей, значит, я иду дальше. Как почувствовать? Ну вот, жить чувствительно, жить с открытыми глазами. А у нас же душа есть, душа чувствует. Как бы не душа чувствует, быть подключенным к своей душе, быть подключенным к себе. Есть еще одна большая мысль в этом пэроке, про который мы сейчас говорим, да, про пэрок далее, четвертый пэрок. Когда он начинается с того, что Эстер одевает Малхут, Эстер одевает Руаха Кодеш, кстати, это подтверждает, и идет к царю, и Мидраш говорит, что она все время, была бы Руаха Кодеш, она все время была в стане пророчества, и тут, когда проходила к царю, там была такая комната, забитая всякими идолами, и она так расстроилась, это все, где я живу, и она так расстроилась, что у нее отошел Руаха Кодеш. И она начала еще сильнее молиться, то есть они сначала, чтобы туда идти, она три дня поста, она и весь народ три дня поста не едят, не пьют, только молятся, да? Вообще, понимаете, женщина идет к мужчине, чтобы муж, чтобы он прям растаял и сделал, что она хочет. Лучшее косметическое средство. Три дня не есть, не пить, не спать, и только плакать и молиться. Вот так. Красавица. И вот она идет, и она начала еще сильнее молиться. То есть тут две интересные вещи. Вот смотрите. У нее все время был Руах Акодыш, кроме этой минуты, когда он уже подходил, он у нее ушел. А мы знаем, что Руах Акодыш, он только в состоянии радости. То есть Эстер все время в этом дворце, где она максимально не хотела быть, что это ситуация в жизни, которую она совсем не хотела. Но она уже там, она живет, и она все время находилась в ситуации радости. В самый тяжелый период своей жизни, находясь в ситуации, которая совершенно против нее. Она всегда находилась в ситуации радости. Она на минуту это упустила, она молиться начала. Это абсолютно зависит от нас. Это абсолютно зависит от нас. И главная сила, которая помогает в любой действительно сложной ситуации, это все равно молитва. И сильнее молитвы не работает ничего. Перек Гей. Значит, Перек Гей, пятый перек, это история о том, как слеха, это вот молитва, это в Перек Гей, извините. Перек Гей начинается с того, как она идет. Это я уже перескочила. Это, она идет в Перек Гей, значит, она вот к царю приходит, и там Всевышний делает чудо, что он успевает, таки ее не зарубили, что он успевает протянуть этот Шарвит Азаав, этот жезл. И она ему говорит, да, что вот, она хочет, чтобы он и Аман пришли на пир. О чем этот перек? Опять, все проки много о чем, но одна из главных вещей, которая из него учится. Смотрите, значит, приходит женщина к мужу и говорит, дорогой, я хочу, чтобы ты ко мне пришел, вот такой очень личный ужин, ты и еще один мужчина, ты и твой друг. Я с трудом представляю себе мужчину, который к этому спокойно отнесется. А если вы добавите, что Ахашверош, кроме всего, к чему он притворяется, у него, кроме всего прочего, реальная, настоящая паранойя, у него мания преследования, он сам много кого поубивал, он уверен, что его тоже убьют, если что, и что заговоры они повсюду. То есть человек реально мания преследования. Он реально боится очень сильно заговоров. И тут его жена говорит, интимный ужин с тобой и с твоим главным министром. То есть, и на самом деле, вот на это место, зачем Эстер позвала Ахашвероша во дворец, самое большое количество комментариев в Талмуде вообще. То есть в Талмуде на какое-то либо одно место количество комментариев, чемпион это вот этот пасук. Вот этот вот, и зачем она позвала Амана, самое большое в Масехет Мегила, самое большое количество комментариев. И один из комментариев такой, что у каждого народа, кроме евреев, мы зависим напрямую от Всевышнего, у каждого народа есть ангел. И жизнь народа зависит напрямую от жизни ангела. Ангел это как ну, жизненность, ну как то, что силы его. И ангел у него есть определенный жизненный цикл. Он там рождается, набирается сил, потом гаснет и умирает, как звезда. Как звезда. А, там в среднем на вершине ангел находится 70 лет. Скажем, советское государство, всякие такие государства, они, которые были отдельные такие построения, у них обычно больше 70 лет реально они не держатся. Ангел народа, он, конечно, может быть намного дольше, но вот таких вот в силе, он, у него все равно будут какие-то круги. И когда народ или человек, представляющий народ, человек из царского рода, как Аман, он был из Агага, он был из царского рода Амалека, он абсолютно зависит от уровня силы ангела. То есть, если ангел уже на сходе, с ним можно много чего сделать, его можно свалить. Но если ангел на вершине, его не свалишь, ты ничего не сделаешь. Что делает Эстер? Эстер технически, ангел Амана, он был как раз на подходе на вершину. Эстер необходимо, чтобы он свалился. Эстер создает искусственно ситуацию, когда она настолько наполняет мозаль положение Амана высотой и удачей, она его дотягивает механически, искусственно до уровня царя, как он сам не поняв ничего, дурак говорит, царица позвала только царя и меня, я как царь. Это то, что она делает, чтобы выдернуть его мозаль на вершину, потому что дальше идет спуск, и дальше уже можно его свалить. И Талмуд там приводит историю про одного из Таноем, который был очень богатый, и однажды его слуга увидел, что у него разбился маленький кувшинчик с каким-то ароматным маслом, и он заплакал. Думаю, ничего себе жадина, такой миллионер. И он стал потом, этот Танал, этот богач, стал беднеть, беднеть, беднеть. И через какое-то время бывший слуга встречает этого Тану, который уже совершенно нищий, бомж на улице. Он его так пожалел. Он говорит, идем, я тебя хочу на шаббат пригласить. Отвел его в микву, чтобы он искупался. Они выходят из миквы, у этого нищего украли последнюю одежду. И этот слуга думает, йоу, когда он был богатый, он рыдал из-за какого-то маленького пузырька, что сейчас будет. А этот так обрадовался, что танцевать не начал. И он ему говорит, объясни мне, что ты делаешь? Я не понимаю, объясни мне. Говорит, ну понимаешь, у меня шла удача, шла, все шло. Я был в ужасе, я понимал, что вот сейчас до вершины дойдет, только чуть-чуть пойдет вниз, все, свалюсь. потому что так уже идет, такая удача, с высоты будет падать. Я, когда этот кувшинчик маленький увидел, который разбился, я понял, все, пошло. А сейчас я на самом низу, мне больше нечего терять. 100% удача теперь наверх пойдет. Эстер этим пользуется прямо вот механически. Она это делает. И я не то чтобы... Ну, во всяком случае, как минимум, мы можем оттуда взять, что все волнами идет. Слушайте, там был хороший вопрос. Там был классный вопрос. Во-первых, Сура поднимает руку, тоже можно, да, обратите внимание. Во-вторых, давайте я отвечу. Был вопрос, что Зоар, действительно, Зоар пишет, что Эстер никогда не ходила к Ахашвирошу с телом, что Эстер технически, физически никогда не была у Ахашвироша. Но, то есть, и... что она посылала туда что-то типа, ну, какого-то такого создания, что-то типа такого, некого создания, которое выглядело как она, телом обладало как она, но духовное сознание было абсолютно не человеком, больше как что-то такое. И есть несколько объяснений. На это есть мнение, что она умела вызывать там, ну, такой вид, типа, черт от этой расы, которые этим промышляют. Тогда понятно, что ему нравилось, это их профессия. Есть мнение, что у комментариев Зоара, у комментаторов Зоара есть мнение, что Эстер, она... Слушайте, я вам это сейчас скажу, а как вы это поймете, сами понимаете. Она умела отделять, вот смотрите, у нас есть нефеш, руах, нешама, у нас есть животная душа, творческая душа и божественная душа. Она умела отделять животную душу от руах и нешама. То есть, когда ее вели к Ахашвирошу, она абсолютно, вот к Ахашвирошу шло тело с животной душой. А она, настоящая она, высокий уровень ее. Вообще он находился в других мирах, где-то занимался своими делами. Вообще в этом безобразии не участвовал. Мне кажется, что это очень легко сегодня понять. Мы, знаете, есть люди, которые практикуют всякие практики, чтобы там боль не чувствовать, как отделять сознание от тела и так далее, и так далее. Но это все, конечно, по-маленькому, но что-то из этого направления. Да. Мирим, вы хотите, Саша, чтобы Сара спросила?
А у Сары микрофон включен, пожалуйста. Сура, добрый вечер.
Добрый вечер. Вот у меня такой вопрос. Вот как все-таки Эстер удавалось скрывать, что она еврейка? Ведь все знали, что Мордехай еврей, и что он ее дядя. Или это не всем было известно?
Знаете, это потрясающая история. Там было две причины, каким образом удавалось. Во-первых, евреи же знали, это один из ответов, почему Всевышний нас спас в той ситуации, что никто из евреев не пришел и не рассказал Ахашвирошу, что она его племянница, что она его родственница. Представляете, там было такое отсутствие лашон ара, там люди так не сплетничали, что это дало возможность для спасения. Это одна из главных причин, почему Всевышний... Всевышний нас спас, что никто не рассказал вот эту секрет Эстер, с целого народа никто не болтал, представляете? И вторая вещь, что так как это было после того, что Навуходоносор сделал вот это великое переселение народов, и было огромное количество народов, которые шли там месяцами и в жутких условиях, никаких вам поездов, никаких вам автобусов, все ножками, и огромное количество людей умирало по дороге, и количество брошенных и потерянных детей, потому что родители погибли или просто дети потерялись, было космическим. Это в те времена была обычная вещь, что просто человек по дороге нашел ребенка и его воспитывает. Это абсолютно не значило, что это родственник. Ну, сама по себе ситуация была обычная. Кстати, кто-то спросил, что она родила сына. Ну, во-первых, это да, она родила, скорее всего, по большинству мнений, она родила сына вот как раз Дарьероша II, да, ну, понятно, что нет, тело-то там у него было, почему не родить? По второму мнению, если тело туда к нему ходило. А вопрос, что рассматривается Аллаха, или он является ее сыном, в смысле, или он является евреем, или сын, который рожден от того, что женщина чисто физически была с мужчиной, или является он евреем, или он ее сын, он его сын. И представляете, да, Аллаха, он не еврей. Что она там не участвовала не участвовали главные части ее личности, там не участвовала любовь, он не совсем ее сын, он не еврей. У него были нецуцот, он храм отстроил, нецуцот хватило. Но кейзер — это большая тема, меня она абсолютно, передо мной она, мне кажется, такую штуковину огромную открывает про то, что такое вообще любовь, что такое вообще интимность. Эстер, есть много мнений, сколько ей было лет. Действительно, есть мнение, что ей было только не 70. Конечно, не 70, а потому что мнение про 70, что она была из Гулей Иерушалаем, что она была, когда был Галут, когда уводили евреев из Иерусалима, она там родилась во время вот этого перехода. Теперь, если по мнению, что это было, смотря когда уводили, было несколько периодов, когда уводили. Это может быть, что ей было 73, может быть, что ей было 53, но это минимум, да. Она была совсем не девочка. И еще 3 дня не ела, представляете? И все равно понравилось. Так что симпатия — дело такое, не банальное. Окей.
Есть что? Мира тянет руку, Мира, мы слушаем
вас. Нет, нет, она не родилась в Парате совершенно точно. Нет ни одного мнения, насколько мне известно, что...
Алло, можно говорить? Алло, можно вопрос задать? Да. А, спасибо большое.
Одну секунду, я только договорю, я отвечала на вопрос. Одну
да. Минуту. Извините, да.
Полминуты. Кто-то написал, что она родилась в Парате, это неправильно. Эстер имела пророчество, потому что родилась в Израиле. Пророчество имеет, или можно иметь или в Израиле, или тот, кто хотя бы родился в Израиле. Поэтому она совершенно точно родилась в Израиле, но, видимо, ее вот прямо уже мама родила на границах, ну, во время того, что увозили в Галут. Да. Извините, пожалуйста, да. Вы хотели спросить, пожалуйста.
Алло, спасибо большое. Меня слышно? Алло?
Да, конечно.
Спасибо большое за урок. Смотрите, у меня такой вопрос по поводу наказания, которое получили вообще-то от Всевышнего, насколько я слышала, что вот это решение о том, что должен быть уничтожен народ, что еврейский народ спасать, было, значит, за целый ряд решений. Одно из них считается, что евреи поклонились идолу в свое время. И у меня такой вопрос. Если они поклонились идолу, то это вообще уже как бы считается, что за это положена смертная казнь. Как же тогда Всевышний спасал еврейский народ? Как это все увязать?
Это как раз понарошку. Вот эта история, которую я вначале рассказывала про понарошку, я, честно говоря, взяла из этой истории с идолом. Я не хотела еще и туда идти, я просто боялась, что я вообще ничего не успею. Это на самом деле было взглядом на Навуходоносор, да, он уже сделал идола такого, просто памятник себе любимому. И они ему кланялись, ну, чтобы, да, чтобы не было политической проблемы. Я немножко, и это вот эта история про понарошку, это они там говорили, ну, мы же понарошку. Всевышний говорит, ну вот и я понарошку. То есть за идолопоклонство такое тяжелое наказание, если человек делает на полном серьезе. Человек на полном серьезе предает Всевышнего и верит во всякие глупости. Да, на полном серьезе верит, что там, деньги его спасут. На полном серьезе верит всяких идолов. Да. А когда человек это делает там, потому что у него смелости не хватает, решительности, то, конечно, тоже он за это получает, но не так. Да, там еще есть ручки, еще есть вопросы.
Да, Двора.
Я пока быстро. Гаухар спросила, была ли она счастлива. Еще раз, мы только что учили, что она была счастлива. Это абсолютно не было по ее сценарию, это абсолютно не было по тому, как она хотела. А в жизни вообще не по нашему сценарию. Знаете, если вы еще не обратили внимания, обратите, пожалуйста, вообще не по нашему сценарию. Есть кто-то другой сценарист в нашей жизни. А вот быть счастливым или нет – это вопрос выбора. И Эстер выбирала быть счастливой. Хотя сценарий был максимально невидим. Да, Лиза, пожалуйста.
Нет, Двора, у Двора микрофон.
Двора, извините, я написала.
Спасибо большое. Меня слышно, да?
Прекрасно.
Спасибо большое. Я хотела спросить такой вопрос. В чем заключалось пророчество, Эстер? Руаха Кодеш, я поняла. А вот пророчество, в чем заключалось? Она же пророчество.
Смотрите, последний перек, мы же только 5 праким успели, о чем они, да? Последний перек, там всего 3 псука, которые рассказывают о том, что пророчество Эстер было записано, что вот эта книга Эстер, она же относится к... Ну, пророчество, мы, конечно, вы правы, это неправильно называть словом пророчества, это Руах а-Кодеш. Потому что ее книга это часть Ктувим. Ктувим все написаны в Руах а-Кодеш. Не на уровне пророчества, а на уровне Руах а-Кодеш. Что тоже круто. Но все абсолютно 24 книги Танаха, которые у нас есть, это значит, что в них есть Невуали Дорот. Это значит, что в них есть некое пророчество для поколений. Вообще пророков было миллионы. Книг, которые писали во все времена и у евреев. Посмотрите на современную еврейскую библиотеку. Было всегда миллионы. 24 книги, вошли только книги, есть пророчество на поколение. Пророчество Эстер – это то, в какой форме она поняла все, что с ней случилось, и как они с Мордекаем записали с ее пророчеством Магилат Эстер, так что это многослойная книга, в частности, пророчество на то, каким образом происходит Геула, каким образом придет приход Машеха. Там будет перек, например, о том, что это будет все очень быстро и мгновенно, и как перек, скажем, Зайн про то, как политические силы круто сопротивляются, и как это выглядит, а как это на самом деле, и так далее, и так далее. Все, что написано в Мегилат Эстер, это пророчество о том, как происходит Геула. Как после ночи начинается рассвет. Поэтому Эстер, когда она сама себя называет Айелет а-Шахар. Эстер от Астарта, но Астарта не в смысле, для нее это было не в смысле богиня, а в смысле вот эта первая утренняя звезда, то, что по-русски Венера, да, Ноган или современным. Раньше это называлось Айелет а-Шахар. Первая утренняя звезда. Вы помните, как Паустовский так красиво описывает, что ночь – самое темное время, луны не видно, и вдруг поднимается вот эта маленькая яркая голубая звездочка, мгновение, и после нее рассвет. В принципе, это то, о чем пророчество Эстер. Да. Если я вам ответила, то давайте дальше, Лиза.
Да, у Лизы есть возможность задать вопрос. Микрофон включен, пока нету Цепоры Харитан. Давайте воспользуемся такой возможностью.
Алло, меня слышат, да? Алло?
Да, вас прекрасно слышно.
Добрый вечер. Я просто писала, что Эстер родилась по раз. Я вам скажу, почему. Я внутри шабата, по выходу из субботы.
Я прошу прощения, я не слышу.
Сейчас лучше слышно или нет?
Да, да, да.
Я говорю, что я по выходу из субботы была на лекции.
Вы в массаж были на лекции?
Лиза, может быть, вы напишите ваш вопрос в чат. У вас что-то со звуком.
Я поняла, что Лиза в массаж была на лекции.
И поехал, он был Рош Санедрин, он был глава Санедрина, и он оставил для того, чтобы поехать и растить ее в Парас. Мне просто интересно, где можно это выяснить, если она действительно была рождена в Израиле, и она была рождена в Парасе, и причина, что он оставил, что он оставил Иерусалим Мордехаюди и приехал в Парас, чтобы ее растить. А если вы можете мне сказать, где это можно читать, где это можно выяснить.
То, что я вам говорю, это написано и в Могиле, в легкой форме можете почитать, есть замечательный пируш, вот который, кстати, у меня в руках как раз, Меам Луэз, на Мегилат Эстер, там собрано очень много комментариев, и вот отсюда, и там написано то, что я говорю. Наверное, другое мнение, я просто не знаю, спросите, я не услышала, чей был урок, спросите, где написано то, что...
Это Барух Розенблюм.
Барух?
Не важно. Розенблюм.
Окей, я не знакома. Окей. Спросите у Рава, где он это видел, и вы будете знать разные мнения.
Хорошо, спасибо большое. Спасибо большое. До свидания.
Спасибо большое. Больше я не вижу вопросов.
Окей.
Пишут. Спасибо большое за урок, пишут.
Спасибо. А все, это не вопрос? Или это вопрос?
Это вообще не вопрос. Вообще непонятно, как может стоять такой вопрос. Я проверяю YouTube, если есть вопросы. Тоже нет. Нет вопросов. Матросов, спасибо вам большое. Арбанита. Ой, на следующей неделе урока не будет. Это не я решила.
Будет самый ах. Цомкаль, и все помним, знаете, Рав вам сказал до этого, что все помним, что поститься важно, конечно, я хочу вам всем, нам всем напомнить, что Пурим это такой специальный день, когда можно переворачивать все, когда можно переворачивать судьбу, когда можно переворачивать все на свете. Евреи собираются вместе, веселятся, что-то у Всевышнего просят, и вместе об этом. Меня тут спросили вопрос, очень важный. Где мой костюм? Знаете, есть такое хасидское такое высказывание, что иногда людям кажется, что они в Пурим одевают костюмы. И в Пурим они один день не похожи на себя. Но чаще всего люди в Пурим, наконец, одевают в себя настоящих и снимают те маски, которые они носят весь остальной год. Так что, может, я надеюсь, что я без маски. Может, я надеюсь, что это и есть мой костюм. Шалом. До свидания.
Спасибо большое. Рабанит Эстер, еще раз, у нас на следующей неделе нет урока, все правильно, да?
Я вам число написала, наверное, это на следующее, я не помню. У меня да, дочка, да, 20... ей скоро 4, она Гройса, как сказать, великая балерина, и у них отчетный концерт, и именно во время нашего урока. И я прямо, да, я поняла, что невозможно не пойти на... Она будет исполнять роль яблочка, понимаете? Не пойти смотреть, как балерина танцует партию яблочка. Тем более, что их там яблочек штук 10, они там все катятся, с дерева падают. Там потрясающая драматургия. Короче, вы меня извините, пожалуйста, но я работаю мамой. Я написала число, я не посмотрела, это следующий, не следующий. Шалом, шалом. До свидания.